В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет ее сегодня Михаил Соколов. И у нас в студии Михаил Касьянов, в прошлом премьер-министр Российской Федерации, ныне сопредседатель партии «Народной свободы». Добрый вечер, Михаил Михайлович. Рады вас видеть. Вы вернулись из европейской поездки. Но поговорить нам для начала придется, конечно, о событиях московских, столичных. Жаркая кампания. Напомню, телефон для наших слушателей, желающих позвонить, 8 800 200 22 12, бесплатный для всех регионов России. Есть также телефон для смс-сообщений, +7 903 743 2801. Посылайте свои смс, мы их тоже прочитаем в прямом эфире, если будет интересно, ответит Михаил Михайлович на ваши вопросы. Ну, а я начну с события сегодняшнего дня. Кампания по выборам мэра Москвы, досрочным выборам, и сенсация: Михаил Прохоров, кандидат со вторым рейтингом в столице, отказался баллотироваться на пост московского градоначальника. Он объясняет это тем, что, ну, это вообще не выборы, все предопределено, нужно действовать по схеме «ваш мэр, наша дума», то есть Мосгордума, и сосредоточиться на выборах в Московскую городскую думу, которые пройдут только через год. Но есть еще объяснение, что он не сумел вовремя перевести в Россию все свои активы. В общем, такое интересное решение. Михаил Михайлович, как вы прокомментируете то, что сделал сегодня Михаил Прохоров?
Ну, я скажу вам, для меня это не явилось сенсацией. Я, в принципе, это ожидал. Но поскольку выбор объявлен как досрочный, поэтому, значит, это произошло сегодня. Оно немножко, так сказать, мне кажется, поставило под вопрос, значит, политическую активность Михаила Прохорова. Конечно, Михаил Дмитриевич хотел, и я думаю, что мечтал стать мэром Москвы, такого своего рода вторым Блумбергом. Блумберг — мэр Нью-Йорка, миллиардер, здесь миллиардер — мэр Москвы. Так звучит, социальный статус хороший. Я понимаю его, значит, желание так позиционироваться. И на самом деле я думаю, что он на самом деле хотел что-то хорошее для города сделать.
Также... Вряд ли он бы был плохим мэром. Вот в Норильске-то он удачно, в общем, управлял с компанией,
комбинатом. Думаю, что, в принципе, он был бы неплохим бы мэром, если бы он вел себя так, как ведут, ну, в нормальном обществе миллиардеры и занимаются в том числе благотворительности и занимается реально управлением. Ну вот Блумберг, скажем, хороший пример, там неплохо дела в Нью-Йорке идут, значит, и с уборкой улиц, значит, и с завершили все эти блэкауты, больше там не происходит, энергетику отладили.
И безопасность.
Там, и безопасность, да-да-да. Поэтому, в принципе, это потенциально выглядело неплохо. Но я, как раньше говорил, и сейчас говорю, это не в обиду Михаилу Дмитриевичу, о том, что, конечно, он же не является независимым человеком. И, безусловно, он мог идти на любые выборы, как это было и прежде, на всех выборах, в которых он участвовал. Это только с отмашки из личного согласия Владимира Путина. Но в данном случае Путин сделал свой выбор. Собянин. Ему более комфортный для него мэр Москвы. А что скрывать, мы понимаем, даже не скрывать, а подчеркнуть значимость, что мэр Москвы де-факто по объему власти — это третий человек в стране после президента, премьера, и потом идет мэр Москвы. Москва независимый финансово от федерального правительства город, и поэтому проведение правильной общей политики и политики в сфере экономики и социальной сфере — это чрезвычайно важная вещь. И Путин не стал рисковать своей стилистике. Собянин его вполне устраивает. А иметь какого-то другого человека, ему это не нужно. Мало ли изменит свою позицию.
А чем хорош Собянин для Путина?
Собянин — человек его команды, это, ну, скажем так, хороший чиновник, исполнительный чиновник, и он не имеет тех вот, скажем так, не позиционирует себя как политик, он позиционирует себя как хозяйственник, исполнитель воли, так как позиционировался Медведев. Но Собянин с опытом управленческим огромным. Собянин был губернатором области, был руководителем района и так далее, и так далее.
А в ваше время он кем был?
Он был губернатором Тюменской области.
Хорошим губернатором?
Неплохим, да, неплохим губернатором.
А претензии у вас были к нему?
Нет, не было. Я даже скажу более того, я хотел в то время предложить ему пост министра энергетики. Да.
А он бы отказался, или вы не успели предложить?
Нет, я успел предложить, но Владимир Путин тогда, значит, скажем так, наложил вето на мое предложение. Поскольку подписывает, принимает решение президент по представлению премьера, да, он тогда не позволил мне, ну, на самом деле, его сделать министром энергетики в тот период времени.
Аргумент-то был какой?
Нужно подождать, надо, так сказать, получше поизучать, значит, не надо этого делать. Не было особых аргументов.
Так вы не настояли и не сломали ему карьеру. Так бы его считали бы касьяновским человеком, и никаким бы мэром он не стал.
Видите, Путин спас будущее Сергея Собянина от такой вот этой
сомнительной репутации.
Сомнительной в будущем, возможно, как это в глазах нынешней власти это выглядит. Да, но возвращаясь к теме сегодняшней, к теме выдвижения, поэтому Михаил Дмитриевич, к сожалению, все его планы и ожидания, они порушены. И не только его, скажем, для меня, у меня тоже существует некая, не скажу проблема, но изменение наших планов, наших партийных планов по...
А вы же рассчитывали сами баллотироваться в 15-м
мы,
году?
Мы не то, что рассчитывали, мы планировали, и у нас в партии приняты процедуры обсуждения, мы уже начали обсуждение. И мы планировали, что выборы 15-го года, выборы Думы 14-го года, что мы консолидируем реальных оппозиционеров, а мы к этим относим, так сказать, две небольших партии москвенных, которые имеют количество активистов, которые на улицах с нами, на наших маршах и митингах консолидируются, для того, чтобы совместными усилиями молодежи этой части московского общества идти на выборы Мосгордумы и затем, развивая дальнейшую позицию, уже подготовиться к сложным невыборам. Прохор говорит правильно, что все предрешено. Также было предрешено на президентских выборах, также на думских выборах. Да. Но вопрос выборов – это единственный институт. И поэтому нужно пытаться даже... имея или выискивать небольшие, так сказать, щели, которые власть оставляет для того, чтобы можно было туда залить воду, а потом, значит, размораживать, значит, да. Поэтому это нужно делать. И поэтому муниципальный фильтр – это сложная вещь, но теоретически мы могли его преодолеть, так же, как мы в свое время делали, когда выдвигали меня президента, когда мы собрали 2,5 миллиона подписей. Казалось всем, и Кремлю, что это невозможно сделать. Мы это сделали. Поэтому...
То есть вы, в принципе, были готовы в 2015 году лично баллотироваться?
Ну, от меня партия этого требовала. И завтра, я думаю, будет вопрос опять, когда завтра у нас будет собрание по выдвижению Алексея Навального. Это вопросы ко мне эти будут завтра однозначно. Но сегодня ситуация иная. Сегодня Кремль, Путин с Собяниным нас, что называется, обыграли, как это часто бывает в нашей жизни. Говорит, не-не-не, никаких выборов, досрочные, быстро, досрочные выборы. Поэтому в рамках этих досрочных выборов сегодня мы рассматриваем, кто правильный, кто может быть единым кандидатом от реальной демократической оппозиции. На сегодняшний день в Москве наиболее популярным лидером является Алексей Навальный. Ради того, чтобы был единый кандидат, ради того, чтобы консолидировать реальную демократическую оппозицию, мы такое решение приняли.
Михаил Михайлович, а как же Сергей Митрохин, представитель демократической партии «Яблоко», который давно возглавляет их московскую организацию, сколько здесь заборов сломал разнообразных, строительных, много чего делал в Московской городской думе. Почему он не мог стать единым кандидатом для вас?
Ну, у нас с «Яблоком» есть существенное разногласие, скажем так, общеполитического и морального свойства. Общеполитического и морального, скажем, это отношение вообще к происходящему в стране, и не только по внутренней политике, но и внешней политике. К примеру, скажем, то, что яблочники являются так же, как и мы, европейскими либералами, но они поддержали войну в Грузии, к примеру. Мы единственная партия, которая осудили эту провокацию. Ну, там много разных еще есть других моментов, значит, говоря о Москве.
Ну, здесь же Москва. Можно
говоря о Москве, значит, никогда «Яблоко» не исполняло своих договоренностей. Неоднократно у нас такие договоренности были по разным поводам, по федеральным и по московским. Что касается нынешней московской предстоящей кампании, то, опять-таки, яблочники даже не стали проговаривать вообще возможность консолидации на выборах Мосгордумы. Они говорят, давайте будем координировать усилия по одномандатным округам. Мы согласны, это да. Но консолидировать и делать один список, они этого не хотят делать.
А по мэру?
По мэру ситуация такая. Они все уже объявили, что вот Митрохин наш кандидат.
Вот мы сидим, его выдвигают как
да,
раз.
Да, да. Значит, говоря о недалеком прошлом, когда Митрохин был в том числе в Мосгордуме, «Яблоко» всегда занимало соглашательскую позицию с Лужковым. В то время как наша партия вскрывала все проблемы Москвы и Лужкова лично, и его жены, и все проблемы, которые они создавали для Москвы, в том числе коррупционная составляющая, Яблоко это поощряло, не поощряло, а шло на закрывало глаза на что-то и всегда было в согласии. И они имели, так скажем так, они...
Ну, Лужков-то где? Даже и Прохорова не
смогла поддержать. То же самое сегодня происходит и с Собяниным, значит, по Москве у Яблока такая особая позиция. Я, так сказать, не хочу дальше какие-то там нюансы, поскольку могу показаться как там технически, там, так сказать, не то что голословно, но как что-то наговаривать. Но эта позиция у нас есть. Мы в партии неоднократно обсуждали, эта позиция наша ясная и понятная. Мы готовы с Яблоком координировать по выдвижению наших кандидатов в одномандатных округах по Мосгордуме. По мэру нас не получают.
Метро? А вы можете представить ситуацию, когда Алексей Навальный, ну вот, не собирает эти подписи депутатов, он не проходит муниципальный фильтр, а Сергей Митрохин проходит? Что вы тогда делаете?
Это вопрос очень... прямо вот, что называется, в лоб. Значит, эту тему мы знаем, что вопрос существует, ответа у нас пока нет нашей партии. Мы только 2 дня назад приняли рекомендацию московскому собранию, завтра будет московское собрание, тема эта будет обсуждаться. Вчера на нашем бюро я сказал, давайте мы это перенесем на 2 недели, на 3 недели. Вот не удастся, если какие-то проблемы будут, не зарегистрируют, тогда будем это обсуждать. Но этот вопрос очень, очень щекотливый и тонкий.
То есть специальные переговоры нужны?
Нас никто не просит никаких переговоров, никто не просит о поддержке, нас попросил о поддержке Навальный. Навальный к нам обратился, мы рассмотрели и приняли решение его рекомендовать и выдвинуть его. Пока предварительные, как рекомендация. Завтра будет собрание, если собрание поднимет, поддержит или прислушается к рекомендации бюро. Значит, завтра Навального мы выдвинем в качестве нашего кандидата от партии РПР Парнас.
Михаил Михайлович, ну а вы не опасаетесь, что Алексея Навального вот в связи с этой активностью могут просто-напросто сейчас закрыть? Да, у него там суд в Кирове, Следственный комитет в Москве, возьмут его и арестуют, и останетесь вы без кандидата.
Я как раз думаю наоборот. Как раз эта ситуация позволяет, наоборот, усилить, что его, как вы говорите, не закроют. Да, и он будет зарегистрированным кандидатом. И вчера он уже проводил встречи с муниципальными депутатами. Мы уже ведем работу по консолидации муниципальных депутатов для того, чтобы преодолеть этот муниципальный фильтр. И у нас очень хорошие шансы или ощущение, что мы сумеем это сделать.
А Прохоров помог теперь? Вот какие-то люди, которые готовы были за Прохорова подписаться?
Прохоров помог тем, что теперь, поскольку один депутат может только за одного ставить свое рекомендательное письмо, выдавать. Поэтому, конечно, это количество людей, которые муниципальных депутатов, которые намечали отдать свою поддержку ему, теперь они, скажем, так свободно от него. Да, поэтому, безусловно, это будет дополнительная консолидация. Это поможет в этом смысле, поможет Навальному собрать все эти подписи.
Хотя есть такие разочаровывающие проценты. Вот я посмотрел Левада-центр, он дает Собянину 47%. Кандидату оппозиции, когда людей спрашивают, 21%. Если людей спрашивают, вы за кого? За нынешнего мэра или за нового человека? Соотношение получше. 44-32%, да? Тоже можно побороться. Но вот если конкретно смотреть, то получалось так. Собянин 47, Прохоров 12, Навальный 3 и Митрохин то ли 1, то ли 2%. В общем, маловато для такой серьезной борьбы с человеком, который обладает административным ресурсом. Может, не надо было ввязываться?
Маловато на сегодняшний день нет. Ввязываться нужно обязательно. Значит, у нашей партии в прошлом году в Москве был уровень поддержки 10%. У Навального был, по-моему, даже больше там что-то такое. У Прохорова был там, ну, если...
Но его не видят как мэра, вот в чем.
Да, его не видят как мэра, но это вопрос наживной, что называется. Uh-huh. Это вопрос не должен людей, скажем так, отталкивать от поддержки Навального. Поскольку мы, как партия, конечно, несем ответственность за это. И Алексей тоже несет ответственность перед нами, потому что мы вчера это обсуждали, как раз его видение и политические, и общехозяйственные здесь, в Москве, и программы, которую сейчас пишет по Москве, свой предвыборный комп, она будет с нами обсуждаться вместе. Потому что
программы еще нет?
По Москве?
Да.
Ну, объявили выборы только 3 дня назад. Конечно, она пишется. Программа есть общая, наша политическая программа, его есть видение.
То есть вы не рассматриваете московские выборы как выборы, условно говоря, сантехника, человека в кепке, там тот, кто дороги, вот, а как какую-то более политическую кампанию?
Москва больше, чем сантехник. Это часть обязательно сантехник и очистка улиц от снега и так далее. Это обязательная составляющая, безусловно. Это обязанность мэра, по крайней мере, его администрация этим заниматься, и этого москвичи ожидают. И у нас есть тоже наработки в этой сфере, я имею в виду и по транспортным, по пробкам, и по застройке, и так далее, и так далее. Но мэр Москвы – это больше, чем просто хозяйственник. Это важная политическая фигура. И даже такой вольно-неволе нам всем понимание привел Лужков. поскольку Москва – это независимый финансовый город от федерального правительства, поэтому волей-неволей это политическая фигура. И Лужков этим пользовался. Нам не нравилось, мне не нравилось, когда же премьером был, мне не нравилось, как Лужков пользовался этим своей независимостью, политическим ресурсом. Но он этим пользовался.
Ну, то есть вы вынуждены были с ним вести переговоры?
Однозначно. Не приказывать что-то такое исполнять. Во-первых, все у нас в то время мэры и губернаторы были избраны, но там не было, скажем, механизма поддавливания через экономический финансовый ресурс. Да. И действительно, у нас, я постоянно с ним вел разные переговоры, чтобы получить поддержку Лужкова и его депутатов в Государственной Думе для принятия каких-то важных федеральных законов. Конечно, он обладал большим политическим ресурсом в то же время.
Дорого стоило?
Это стоило какого-то общего понимания по разным, в том числе, московским проблемам, по федеральным проблемам.
То есть уступки?
Да. Ну, конечно, взаимные уступки, безусловно.
Что отдали?
Нет, сейчас я вам не буду говорить, что мы отдали.
То есть до сих пор секрет?
Нет, это не секрет. Просто сейчас я не думаю, что это тема сейчас наша сегодняшняя. Это должен я что-то еще вспомнить. Если вы мне предупредили, что хотите меня попытать на эту тему, я бы вам сейчас с удовольствием откровенно что-то такое рассказал. Да. Вот. Но я просто к чему? Что эта должность, хотим мы это нет, она не только хозяйственная, но и должность политическая.
Скажите, ну хорошо, вы можете себе представить, что Путин ведет переговоры с Собяниным? Мне кажется, он ему приказывает, когда надо.
В данном случае так это есть, и поэтому Собянин вновь поддерживается Путиным.
А переговоры, можете представить переговоры Путина с Навальным?
Могу.
И как это будет выглядеть?
Могу представить.
Просто федеральные власти отключают в Москве газ, а потом идут переговоры.
Нет. Так это не. Все будет.
В Украине отключали. Почему нельзя в Москве отключить?
Уверен, что все будет цивилизованным образом. Во-первых, люди ответственные. И Навальный, и команда, которая будет сформирована с нашим участием, если он выиграет выборы, то, безусловно, это будут ответственные люди, ответственная команда, и отношение ко всему это будет взвешенно и ответственно.
Людей-то будут сейчас пугать именно этим.
Несмотря на то, что мы считаем нынешнюю власть федеральную нелегитимной, тем не менее, это, хотим мы это или нет, это власть, которая принимает решения и управляет в том числе нашей жизнью. Поэтому, конечно, с ними нужно вести тоже переговоры. И когда есть позиция по Москве, позиция избранного мэра, безусловно, это вообще другое вообще состояние ситуации в стране в целом. Другая ситуация. Это уже начало реального изменения ситуации в стране. То, чего мы добиваемся. У меня не цель мне самому куда-то продвинуться. Как я уже в том числе в вашем эфире говорил, я готов быть даже простым советником. Вопрос в том, чтобы мы делали правильные вещи, добивались правильной цели. А правильная цель – это изменить политический курс. Чтобы изменить политический курс, нужно изменить власть. Избрать настоящую власть, которая не назначена, а избрана. И уже тогда эта власть вместе с гражданами, с обещаниями, которые, и наказами, которые услышаны, сформирует новый политический курс, в том числе и хозяйственный курс в городе.
Михаил Михайлович, а вот говорят, Навальный такой националист, вот он начнет мигрантов из города выгонять, некому будет улицы убирать, там все таджики, туркмены, узбеки уедут. А вы как с этим национализмом? Согласны?
Ну, во-первых, я бы не назвал бы это национализмом. Значит, во-вторых, значит, что проблема эта в городе существует. И даже мне и моим коллегам-либералам там тоже это не нравится. Вопрос другой. Способ решения этого дела. Если ущемляются права граждан, тогда это неприемлемо. А если это делается в рамках закона и одинаково для всех, а не избирательно, кого-то, значит, там выгоняем, а кого-то, значит, оставляем, там, и какие-то взятки там, и мы закрываем это глаза, вот это неприемлемо. Поэтому вопрос практики решения этой цели, он имеет огромное значение. Сегодня даже Собянин об этом говорит. Он националист у нас или нет? Вот сегодня он у нас, слышал я с утра, он, наконец, об этом говорил. Главная проблема москвичей – это незаконные мигранты. Да, много.
Неужели главная? Мне кажется, другие есть главные проблемы.
Много у нас проблем, но она одна из чувствительных, действительно, это так, значит, да. Но она, конечно, не самая главная, но одна из чувствительных проблем.
Ну, уж не такой общий все-таки вопрос, чтобы завершить эту тему. А вам не кажется, что никакие вот эти вот глобальные проблемы Москвы, там, с пробками, с дорогами, да и с мигрантами, да и там еще всякие, вообще решить ни при Собянине, ни при Путине, ни при Навальном невозможно, если этот город будет вот так, как сейчас, неуправляемо разрастаться и не будет изменена финансовая система, когда до регионы, и все идет вот в Москву. Знаете, лозунг «Хватит кормить Москву», Левада-центр его поставил перед людьми, 50% поддерживает.
Ну, я понимаю и не удивляюсь такому, значит, так было в советское время, так это было и в 90-е годы, и так это есть сейчас, потому что в Москве больше работ. Москва – интенсивно развивающийся город. Даже в условиях нынешнего застоя. Все равно в Москве есть работа.
За счет чего?
За счет того, что здесь есть и государственные инвестиции, и частные инвестиции. И то, что Москва гораздо лучше для, скажем, жилья город, хотя он не очень хороший город из-за пробок и экологии и так далее, да. Но лучше, чем в других регионах или больших городах страны. Поэтому, безусловно, Москва является там притяжением. Не из-за того, что что-то искусственно здесь морковка, так сказать, посыпается сахарным песком, а из-за того, что здесь есть работа. И легче найти работу, чем в другом городе. Поэтому люди едут сюда для того, чтобы как-то заработать и обеспечить свою семью заработком.
То есть всероссийский пылесос будет работать и дальше.
Да, поскольку страна не развивается, поэтому вновь происходит такая же проблема, как это было в конце 80-х, когда сюда, значит, ехали и обратно колбасные электрички, ехали, значит, в соседние города, откуда все свозили в Москву. Сейчас сюда в Москву специально ничего не сводится, но ситуация застой существует. И мы видим, и то, что Путин пытается как-то особо жесткие указания, давайте взбадривайте экономику, чтобы там что-то росло, значит, да. Ну, так немножко это улыбку вызывает, значит, но озабоченность за это есть, и он сам это признает, что страна стагнирует. Уже с октября месяца промышленное производство ноль. Нет
роста.
Ноль роста. Ноль роста промышленного производства. Это означает, что все, уже даже будет не 2% ВВП по итогам года, а, наверное, будет и меньше. А осенью могут быть еще более серьезные проблемы экономического свойства, общее, я беру, макроэкономического свойства, которые будут говорить о том, что и отток капитала не снижается, а он, как сказал представитель Центрального банка, ужасно или больше, чем мы предполагали и ожидали.
50 миллиардов, да?
Да, вот там огромный, там, да, за первый квартал даже, там все это, 48, что ли, там было, там не помню точную цифру, но это огромный отток капитала идет, и ничего с этим не сделать. Посмотрите на источники роста, там инвестиций нет. Поэтому Путин вот на этих совещаниях, которые он проводит, пытается уже использовать такие советы такого левосоциалистического толка.
Насыпать денег в экономику?
А именно насыпать денег, государственных денег, да. Типа проимитировать, что или вот обеспечить государственные инвестиции. Вместо создания, так как мы правые либералы говорим, создайте атмосферу для бизнес-сообщества, для того, чтобы они вкладывали деньги и создавали рабочие места, вместо этого это скукоживается. Прекращается всякая конкуренция, и идут государственные инвестиции. Мы знаем, куда они идут. Вот он там, это, пожалуйста, остров Русский, Сочи. Олимпиада в Сочи, значит, да, теперь вот железная дорога, которая там опять-таки завышенные цены и так далее, и так далее. Все это выглядит вроде как логично в некотором степени.
Ну, ворует логично.
Да, но как это все это на самом деле происходит на практике, мы это знаем. И поэтому продолжение той же модели, попытка спасти существование модели, которая уже умерла. И уже полгода. И уже Мировой банк и Валютный фонд признали, все, модель, которой экономика России жила последние там, 5-7 лет, исчерпала себя полностью. Все же программы диверсификации экономики, которые разрабатывались моим правительством, они же выброшены. Никто этим не занимается.
Ну, не только ваши, и позже было там стратегия 2020, еще
что-то. Но она просто не началась использоваться. Мы-то хоть начали и применять это дело. И у нас были конкретные планы по отраслям и так далее, что мы делаем. И по банковскому сектору, значит, да. А стратегия 2020, она неплохо написана, значит, как общий, там, так сказать, угол и рамки. Но она же даже ее не приступили. Ее забыли через месяц после принятия.
Но зато указы вот там всякие, теперь бюджетное послание нынче обсуждалось тоже, ну или не обсуждалось, докладывалось, что-то я посмотрел, какое-то такое пустоватое, ничего такого особенно интересного-то и не
вот
нашлось.
Как раз бюджет.
Вот страховой, по-моему, этот взнос сохранить решил Владимир Владимирович.
Ну не сохранить, его увеличили.
Ну, теперь не увеличивать дальше. Тоже неплохая новость.
Не увеличивать дальше. Вот это вот, да, новость, если не увеличивать дальше, не душить вас дальше, вот это новость, да. Это хорошая.
Это позитивная же новость.
Она подается как позитивная.
А могли бы и ножичком.
Да, вот именно так, да. Поэтому я как раз вот и вспомнил, да, сегодня я тоже знакомился с некоторыми положениями. Это как раз то, что, на что Путин ориентирует правительство, это государственные инвестиции. Спасение в его понимании экономики страны, стагнации, это государственные инвестиции. Означает, давайте мы резервы запустим немедленно, значит, в государственное инвестирование и создадим рабочие места государственными деньгами. При этом понятно, что весь бизнес утекает, вот он, отток капитала говорит о том, что вместо того, чтобы инвестировать сюда, люди уезжают. И более того, уезжают массово семьи.
Ну да, единственный, пожалуй, кто не убегает, это как раз Михаил Прохоров, который обещал переводить и дальше свои активы, несмотря на отказ от участия в выборах в Россию. Я напомню, слушателям Радио Свобода и зрителям, которые смотрят нас на сайте свобода.орг, что в нашей московской студии сейчас Михаил Касьянов, сопредседатель партии «Народной свободы» и бывший премьер-министр Российской Федерации, ведет эту передачу Михаил Соколов. Телефон для вопросов 8 800 200 22 12, и смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 28 01. Время для короткой паузы.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Мы продолжаем эфир программы «Лицом к событию» «Радио Свобода». Его ведет Михаил Соколов, в студии Михаил Касьянов, сопредседатель партии «Народной свободы», или «Парнас», как ее еще называют, так шуточное, на мой взгляд, название. Михаил Михайлович, ну вот давайте теперь о вашей поездке в Европу. Собственно, вы общались с либералами в Европарламенте. Какова была цель, задача, выполнена ли она?
Да, в Европарламенте общались не только с либералами, либералы инициировали это публичное слушание по политическим заключенным. И в основном обсуждение шло, как мы называем, узники 6 мая, узники Болотной, и Прохоров, извините, и
Ходорковский. Еще нет, еще рано.
Извините, так, и Ходорковский с Лебедевым, да, Михаилу Ходорковскому сейчас.
И суд над Навальным.
Суд над Навальным, да, исполняется Ходорковскому 50 лет, из которых 10 лет он уже сидит в тюрьме, да, и вот преследование Навального, это актуальные, так сказать, темы по политзаключенным текущего периода, да, и организовано либералами, но там не только либералы были, и из других партий тоже были. Были евродепутаты. И наши правозащитники, там была Людмила Михайловна Алексеева, Анна Каретникова из «Мемориала», и адвокат Клювганг, значит, да, я тоже выступал. Мы, конечно, старались раскрыть все существо проблем, которые по этим вот, скажем, проблемам существуют, по этим вопросам существуют. И представили доклад Общественной независимой комиссии по расследованию событий 6 мая, выводы которого вы знаете, что выводы этих уважаемых людей очень простые, что никаких массовых беспорядков не было, и никаких, скажем, организованных столкновений с полицией со стороны демонстрантов не было. Это были провокации со стороны власти, и люди вынуждены или автоматически сопротивлялись насилию, которое было незаконным. И поэтому, конечно, это очень важный документ, важный доклад. 25 известных всей стране независимых людей поставили свои подписи под этими выводами. Они 3 месяца изучали материалы, более 600 свидетельств, которые были даны в письменной или в видеоформе от конкретных граждан, которые были участниками и видели. Это все, конечно, легло в основу тех наших дебатов или тех выступлений нашего такого семинара, конференции в Европарламенте, как называть, слушание по политзаключенным.
А результат-то какой?
В результате мы предложили нашей либеральной фракции, мы часть Европейской либеральной партии, РПР «Парнас», инициировать срочную резолюцию. Нас услышали. И вот только что, 15 минут назад, мне сообщили, что на своей пленарной сессии в Страсбурге Европарламент принял эту резолюцию. Резолюцию, там не только тема 6 мая и Навального, но там есть и другие вопросы, значит, связанные с правами человека, в том числе проблемы НКО, давление на наши неправительственные организации. То есть Европейский парламент выразил свою солидарность с узниками 6 мая, с Навальным, с российскими неправительственными организациями и призвал российские власти прекратить политическое преследование, прекратить давление и обеспечить в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и политическими свободами верховенство права, как это понимается в Европе, для того, чтобы гражданское общество могло жить по своим нормальным законам, а не по указке, и как наши власти хотят.
А если не будут слушаться, собственно, и не слушаются, ведь там резолюции-то принято разнообразных много, а бурная такая нервная реакция исключительно на один акт Магнитского, который ограничивает право жуликов и воров ездить в Соединенные Штаты и держать там деньги.
Эта тема также, я увидел в этой резолюции, также она, на нее есть, скажем так, полная ссылка, поскольку по это была отдельная резолюция в октябре прошлого года, когда Европейский парламент призвал правительство стран Европейского Союза принять соответствующие законы и решения об ограничении для людей, нарушающих права человека, и в первую очередь тех, кто повинен в пытках и смерти Сергея Магнитского, но не только этого. Но решение это не принято. Правительство воздерживается от исполнения политической рекомендации Европарламента. Европарламент поэтому вот в сегодняшней резолюции еще раз напоминает правительствам о необходимости принятия таких ограничительных мер в отношении нарушителей прав человека. Это вообще резолюция такая, она получилась комплексной по состоянию дел с правами человека. Но там акценты вот сделаны, как я сказал, по нашей просьбе и на проблемах узников 6 мая, по которым сейчас вот начался судебный процесс. Конечно, это политическое суждение, это солидарность с гражданским обществом, это очень важный элемент. Вчера мы были на марше.
Довольно численностью.
Для того, что, ну, это было 15-20 тысяч по независимым оценкам, да, про, ну, как обычно говорят, власти 6, значит, 12 было минимум. Примерно так это и 12 до 20, я так думаю, так это и было. Это, конечно, не 100 тысяч, как у нас в свое время было зимой, да, но это в день выходной, июньский день, это большое количество москвичей, которые готовы были, причем тема узкая, солидарность с узниками 6 мая, и по этой теме, видите, так большое количество граждан вышло, это активная часть московского гражданского общества.
А теперь Европарламент.
Теперь Европарламент выразил свою солидарность с обществом, с гражданским обществом в нашей борьбе за соблюдение тех свобод и прав человека, которые нам дарованы Конституцией.
Михаил Михайлович, может ли в Европе, на ваш взгляд, найтись хоть одна страна, которая примет документ, аналогичный акту Магнитского? Вот, насколько я помню, Ирландия что-то такое попыталась, и им пригрозили, что запретят усыновлять российских детей. Ну, вот такая странная, я бы сказал, тактика, да, детей в заложники брать.
Михаил, ну, я общаюсь, конечно, с, не только с парламентарием, но и с другими политиками из разных стран Европы. Значит, ситуация такая, все понимают, о чем мы говорим. Все понимают, что,
газ нужнее.
Что происходит в России. Но есть, безусловно, международные отношения. Не только газ, вообще позиционизм. Россия, хотим мы, что это, как мы говорим, там, Россия вместе с Путиным или Россия без Путина, но Россия есть Россия, она часть этой Европы, нашей большой и расширенной Европы. И поэтому, безусловно, отношения с нашей страной, даже при неправильных властителях, значит, это важный элемент для любого правительства. Поэтому много стран хотели бы это сделать. Прям вот. Но поскольку они объединены договором Европейского Союза, они ждут, чтобы, скажем так, кто-то из основателей Европейского Союза, из больших стран, тоже встал в число инициаторов. Не поменьше страны, как вы назвали, Ирландия, или в парламенте.
Да можно было бы с Люксембурга начать.
В парламенте Нидерландов, кстати, рассматривалось, там решение принималось. Там, в датском парламенте, по-моему, в Швеции рассматривалось и так далее. Они хотят, конечно, чтобы было, так сказать, не внутри европейское, так сказать, разделение какое-то или напряжение, а было консолидированное мнение. Поэтому это все зреет. И я думаю, что сегодняшняя также резолюция, напоминание о существовании проблемы и неисполнении этой политрекомендации правительствами стран Европейского Союза, тоже будет иметь такое хорошее воздействие. Хорошее в том плане, что я все-таки тоже считаю, что это правильная мера. Это не ограничение и не санкции против Российской Федерации. Это ограничение в привилегиях конкретных чиновников, которые повинны в нарушении прав человека, причем совершенно очевидных, не в подозрении, что он плохой человек, а в том, что он совершил конкретные действия, которые противоречат конвенции по правам человека, Европейской конвенции, мы являемся частью, как страна. Поэтому я считаю, что это правильная вещь. Вместо того, как многие говорят, что как было в Америке, например, там, да, что вот это вот санкции против России Джексона Венника заменили, значит, на акт Магнитского. Это не так. Джексона Венника я в свое время, будучи главой правительства, и сейчас все время настал, чтобы его отменили. Потому что это были санкции против страны. Российская Федерация, не Советский Союз. И торговые ограничения – неверная мера. Наконец-то мы этого добились. А ограничения в привилегиях, я это так называю, потому что поездки в Соединенные Штаты или поездки в Европейский Союз, я считаю, это привилегии для нарушителей прав человека. Мы там вместе исповедуем одни и те же ценности и обязательства в отношении прав человека, а люди, обладающие властью, применяют свою власть вопреки законным правам других граждан. Если власти Российской Федерации не делают выводов и не предпринимают никаких мер, чтобы такого не было, это означает, что вступает в силу международные обязательства. Права человека – это не внутреннее дело Российской Федерации, не суверенное дело Российской Федерации. Так же, как оно не суверенное дело, скажем, там, Польши, Франции или там, Великобритании. Это международное дело, это Европейская конвенция, это дело всех европейцев. И мы все обязаны указывать друг другу на эти нарушения и требовать исправления и уважения этих прав.
Михаил Михайлович, ну а если вот все будет продолжаться дальше, что вы будете просить европейцев? Ну, например, есть такая, считается, полумера, тем не менее, тоже неприятная для российских чиновников. Они очень добиваются, скажем, въезда 15 тысяч обладателей синих паспортов, въезда в Европу без виз. Может быть, им хоть в этой привилегии откажут?
Откажут.
То есть вы не сомневаетесь?
Я не сомневаюсь, и сейчас мои консультации, мое, как вы назвали, европейская поездка, да, я встречался с многими политиками, и мнение там мнение хорошее. Мнение в том плане, что никто не собирается поступаться своими принципами, той базой, на которой вообще основывается европейская политика, а это уважение прав, верховенство права, уважение прав человека и независимое правосудие, безусловно, это те вещи, которым поступиться нельзя. Поэтому вопрос о предоставлении привилегий какой-то отдельной группе лиц, причем незаслуженных привилегий, они считают, и я считаю также, неверными. И поэтому в этом плане я вижу, что совпадает наше понимание страны не только европейских либералов, но и других демократических партий и понимание нашей партии здесь, РПРНАС, что недопустимо предоставление таких привилегий. Ведь что произошло? На саммите в Екатеринбурге, только что прошедшем, должно было подписываться соглашение об упрощении, существенном упрощении визового режима, как этапа к безвизовой зоне в будущем.
Хорошее дело, правда.
Да. Это было бы решение, что получали бы россияне в упрощенном порядке 3- и 5-летние визы, шенгенские визы. Наше правительство фактически приняло такое решение. Раз не даете безвизовый режим для служебных паспортов, значит, никому не дадим никаких послаблений.
То есть наказали
российских наказали граждан? Наказали нас всех, да. Наказали российских граждан. Тем, что упрощенного порядка въезда в Европейский Союз, в Шенгенскую зону, не будет. Будет того же, который существует.
Я напомню слушателям Радио Свобода и зрителям нашего сайта Свобода.орг, что сейчас у нас в эфире Михаил Касьянов, сопредседатель партии Народной Свободы, телефон 8 800 222 12, пейджер +7 903 743 28 01. Вот, пожалуйста, тут у нас СМС-сообщение. Не считаете ли вы бесперспективным продвижение демократических идей в России, так как массовый спрос на демократию отсутствует, даже в продвинутой части общества нет ни порыва, ни арабской страсти, все какое-то вареное, инертное, не горячее, не теплое, пишет Сергей.
Но это существует, про нетеплость и инертность, я согласен с этим, с этой оценкой, но когда речь идет о спросе, мы же, по крайней мере, я и наша партия, мы не исходим из того, что мы должны нравиться кому-то и поэтому куда-то продвигаться. Вопрос политики – это вопрос лидерства, вопрос объяснения гражданам, почему мы считаем и уверены, наше видение будущего, оно правильное.
Поэтому Владимир Путин объясняет, что особый путь правильный.
Вот у каждого свои аргументы.
И 41% да. Считает его идеальным правителем.
Ну вот это есть. Но Владимир Путин нарушает дух Конституции. Я не говорю уже о букве, это мы можем много, если возьмете правозащитник, вам покажут всю Конституцию, фактически каждая глава, они там жирным черным выделяют, практически ничего не исполняют.
Некоторые считают, что вообще произошел конституционный переворот.
По факту жизни, да. Но я сейчас говорю о духе. А дух призывает к тому, что лидеры страны должны поощрять развитие демократических свобод в Российской Федерации, уважать права человека и поощрять участие людей в общественной политической жизни и участие в выборах, и участие участие в различных общественных движениях и организациях. У нас все происходит наоборот.
Но сейчас вообще в постель лезут.
Да, правозащитники объявляются иностранными агентами, политики все распродали родину, и вообще там все это дело. Значит, да, и поэтому идет фактически раздробление общества. И Путин со своими 40% поддержки, которые у него, безусловно, по-прежнему есть, ну не 65, конечно, а там 40 с небольшим, он консолидирует просто эту часть, такой свой ядерный электорат. Если мы говорим, у коммунистов осталось там 10% ядерного электората, то Путину хочется вот консолидировать свой ядерный электорат вот в тех 40%.
Значит. Ну, получается такая платформа, знаете ли, вот врагов найти всяких, то там голубых, то розовых,
вот,
то еще каких-нибудь.
Пожалуйста, этот закон тоже самое, да. И сегодня вот я услышал комментарии президентского совета права человека, которые также выступили против этого, поскольку совершенно неподготовленный закон и трактуется вообще...
Еще защита прав верующих непонятная.
Вот,
защитой прав неверующих?
Кругом с каждым днем, каждый день, с момента прихода Владимира Путина в Кремль на третий срок, значит, за первые 100 дней было принято целый ряд репрессивных законов, и они продолжают приниматься. Это уже зимний закон, так называемый вот, антимагнитский закон, и вот эти законы, которые мы только вчера мы слышали, приняты, в том числе и по правам верующих, и по меньшинствам, значит, да, абсолютно. Это все связано с ущемлением прав человека, а не защитой и расширением. Причем принимается с формулировкой специально размытой. Возьмите закон об НКО, политической деятельности. И там говорится, политическая деятельность, если ты влияешь на общественное мнение, то это политическая деятельность.
Вот центр общественного мнения влияет, когда просил.
Любая общественная организация, она влияет на... Это смысл жизни общества. Влиять друг на друга.
Значит, запретить хотят все.
Вот именно так. Хотят, чтобы как в советское время сидели на кухнях и обсуждали в своей семье то, что происходит. Но не более, чем это. Это обязанность любой организации, будь то пчеловоды или политики, значит, да, или защитники леса, они должны свою цель деятельности, они ставят влияние на общественное мнение с тем, чтобы их идеи проводились в жизнь.
Да, но, видите, пытаются это сделать так вот как-то хитрыми всякими формулами, как в 30-е годы там Сталин или там нацисты, это не получается, нельзя, да, поэтому вот так все как-то
хитро. Все изощреннее, цинично, изощренно,
да. Но с другой стороны, видите, а оппозиция, может ли оппозиция этому противостоять? Вот я посмотрел свежий опрос Левада-центра, и социологи делают такой вывод, что россияне все меньше понимают цели и задачи протестного движения, и уровень поддержки акции оппозиции упал где-то с 40% до 27%. Правда, есть и другая как бы такая деталь, что также падает поддержка и власти. И вот увеличивается количество таких разочарованных граждан, которые ни за тех, ни за других. Вот как вы до этих людей дойдете?
К сожалению, это так, поскольку ощущение безысходности оно начинает превалировать все больше и больше.
Большая
часть общества, именно кто ехать, кто вообще просто отворачивается, и то, что власть в принципе инициирует, замкнуться в своей как бы там скорлупке, значит, каждый семейный, да, кто-то уезжает.
Но они свой объединенный фронт создают. Вот. А где ваш объединенный
они
фронт?
Они консолидируют свою скорлупку, значит, объединенный фронт. Мы консолидируем то, что мы приняли решение, то, что я в начале нашей передачи пояснил, московскую выборную кампанию. Мы начинаем единый кандидат от демократической оппозиции в мэры, единый список демократической оппозиции на выборы Мосгордумы. Это наш, то, что нам позволяют в нынешней ситуации делать максимально. Мы просто объединяем свои усилия.
А с кем, какими партиями вы объединяете?
Мы объединяемся. Есть партия, скажем, Навального. Это называется Народный альянс.
Но она пока не зарегистрирована.
Она не зарегистрирована, да. Народный альянс, НА, Навальный Алексей, да. Вот. И есть партия 5 декабря. Это ядро протестного движения или активистов, которые два года назад или полтора года назад, когда начинали вместе с нами эти протестные акции в защиту выборов и требования о свободных выборах. Да. Поэтому мы едины в нашем понимании о оценке происходящего и о мерах, что нужно делать на ближайшее будущее. И мы приняли это решение о объединенных наших усилиях по и выборам мэра, и выборам Мосгордумы.
А может лучше как Кудрин, вот диалог, там уговаривать Владимира Владимировича это поправить, то поправить, комитет гражданских инициатив, там одну хорошую инициативу провести, другую провести, какие-то НКО взять под крыло, прикрыть их от таких атак прямых Кремля.
Михаил, мы за диалог. мы за диалог, но диалог не подсказать Путину или там Медведеву, значит, что лучше, здесь подправьте, здесь поправьте, а за диалог в отношении проведения досрочных выборов под контролем гражданского общества, реальных настоящих выборов. И когда эта тема, помните, когда объявлена была политреформа, когда только сказали, что тема будет обсуждаться, мы, как ответственная партия, мы сказали, мы будем участвовать в разговоре с властью.
Ну, а получили муниципальный фильтр, например.
Получили муниципальный фильтр, и вообще все наши предложения были отвергнуты. Да. Нам проимитировали, что все принято, все будет хорошо, но все отвергли. Да. Поэтому мы сразу же вышли из этой рабочей группы, медведевской этой рабочей группы, когда это было зимой 2012 года по так называемой политической реформе, которая скукожилась и превратилась в пшик.
А в таких условиях-то на выборы надо ходить?
Но сейчас я закончу, извините, по ответу «помогать, не помогать». И как вот мы сказали уже о Михаиле Прохорове, сейчас вспомнили об Алексее Кудрине, значит, у этих политиков или, так сказать, деятелей управления государственного, там, да, значит, у них разные, но свои цели. Прохоров, по моему убеждению, его мечта стать мэром Москвы, продолжая оставаться миллиардером, уважаемым и так далее, и так далее. У Кудрина хочет быть премьером. И поэтому он действительно, я думаю, что это и его ожидания скоро сбудутся, и он будет назначен премьером, и он будет помогать Путину.
Сглазите.
Он будет
вас услышит и не назначит.
Будет помогать Путину в, скажем так, имитации. Кудрин, конечно, верит в то, что он будет на самом деле реформу проводить, настоящую. Но Путин верит в то, что он с помощью Кудрина будет имитировать либерализацию экономической жизни, а может даже и общественной жизни. Но он не даст проведению, сегодня Кудрин говорит хорошие вещи в отношении и гражданского общества, и политической реформы. Правильные, фактически так, как это мы видим. Но, безусловно, соглашаясь быть премьер-министром, он согласится на компромисс с этими своими принципами.
Так может лучше Кудрина уговорить баллотироваться в президенты в 2018 году?
Ну, я думаю, что Кудрин для президентского поста не самый подходящий. Это
скучноват. Сказать,
для премьера при демократическом, реальном демократическом президенте, это была бы неплохая, в принципе, позиция.
Ну что ж, давайте мы звоночек какой-нибудь примем. Пожалуйста, мы слышим кого-нибудь? Да, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Это из Калининграда, Борис Иванович. У меня такой вопрос. Что бы мы не делали, Навального к власти пустят, понимаете, не допустят просто, что взял. И второй вопрос. А вы знаете, что Лужков в Калининграде уже всплыл? Уже конезаводы скупил, еще кое-что скупил. А Лужков здесь.
Ну, мы вас поздравляем. У вас будут инвестиции в Калининграде от Юрия Михайловича. Там он действительно какой-то конский заводик себе завел. Вот, маленький, правда. Ну, вот первый вопрос, по-моему, более важен, да?
Абсолютно важный вопрос. Но и мы только вот обсуждаем, что ситуация не такая, что оппозиция, вот она, что хочет, то и делает. Хочет, выигрывает или по-настоящему борется. Мы боремся в тяжелых условиях. И поэтому, безусловно, мы осознаем, что наши кандидаты, независимые кандидаты от нашей партии, безусловно, они будут всячески сталкиваться с разными препятствиями, которые власть строит и будет строить еще сильнее. Но это же борьба. Поэтому формирование программ и выставление на первый фланг, значит, людей ярких, которые способны к такой борьбе, это и есть методы конституционной политической
борьбы. Это вот за то, чтобы на выборы ходить?
У нас другого ничего не остается, поскольку мы партия антиреволюционные, мы против любых революций, против насилия.
И... А если без насилия?
А если без...
Революция?
А если без насилия?
Бархатная?
Революция бархатная – это выборы. Как раз выборы. Потому что это наше прямое конституционное право и обязанность власти организовать свободные выборы под контролем гражданского общества. Если это не делается наоборот, вот здесь это происходит, то, что называете бархатное. Это да, тот
бархатное путь. Это когда люди на улице выходят, там,
поэтому,
миллион.
Поэтому наши марши несогласных, наши марши в Москве протестной акции, это является механизмом этой мирной работы. За все время, с 2006 года, когда первый марш несогласных, который в том числе был нами организован, не было разбито ни одного стекла. Ни одного стычки не было. Кроме той 6 мая прошлого года, которая была организована провокационным образом властью непосредственно.
Михаил Михайлович, ну, а вот Путин 2012 года или 2013 и того времени, когда вы были премьером 2002-2003 и сегодняшний, они чем принципиально отличаются?
Ну, прежде всего, в то время Владимир Путин, скажем так, не развенчевывал и не останавливал страну, ее движение по пути строительства рыночной экономики и демократического основ существования государства и общества. А вот начиная с 2004 и 2005 году, когда были приняты законы, фактически, вы правильно сказали, фактически это антиконституционная реформа. Понимая законами применение Конституции было извращено и повернуто в другую сторону. И поэтому Конституция в том духе, как она принималась, она сегодня исполняется в противоположном. Они говорят, все у нас конституционно. И галочка здесь есть, здесь и это есть, и парламент вроде есть, и это есть, и это. На самом деле ничего нет, сплошная имитация.
А вы можете поверить Sunday Times, что Путин самый богатый человек в мире?
Я не знаю, как эти оценки они делаются, значит, в принципе, не могу поверить, значит, но не знаю, на что опирается Sunday Times.
Но не бедно.
Да, на предположения какие-то, наверное.
Хорошо, есть еще у нас кто-нибудь, желающий задать яркий вопрос? Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите.
Я бы хотел спросить насчет вот этих Немцова всех. Брошюр насчет Сочи, там насчет раба на галерах, вот это вот все. Почему они молчат? Навальный там чуть зацепил их по мелочи, уже он, смотрите, как сколько издеваются над ним. А тут такие обвинения и ничего.
Понятно. То есть товарищ хочет действенности кремлевской, как это сказать, репрессивной машины. Почему ваших коллег за такие разоблачения не тащат уже куда-нибудь вот на галеры?
Ну, во-первых, Немцов, Борис Немцов подвергался преследованиям нашистов, как мы называем, и других, значит, его там вызывали какие-то допросы там и так далее, и даже его там задерживали на митингах.
Да, 15 суток отсидел.
Да, отсидел 15 суток, поэтому нельзя сказать, что его не преследуют. Значит, меня в свое время также преследовали, когда были выборы еще президента 2008 года. Нашисты там полгода меня препятствовали моей жизни, физически, так сказать, прессовали.
Да, я помню, граблями кидали.
Граблями там, да. Потом какие-то там меня в прокуратуру вызывали безосновательно и так далее, демонстрируя, что вроде в чем-то я повинен.
Ну, поливали вас там, да, в телевизоре.
Да, но мы руководители, это так, да, мы руководители партии, значит, это политическая организация. Навальный не является сегодня руководителем партии и руководителем политической организации. Он, как бы, в их понимании, блогер и борец с коррупцией. Они сейчас просто мстят ему за разоблачение в сфере коррупции.
То есть, если он кандидатом в мэра станет, тогда они с ним немножечко
поделикатнее будут? Если он перейдет в другую конструкцию, в конструкцию, политика, партийного окрашенного политика, я думаю, ситуация будет меняться плавно в этом плане. Они боятся, я имею в виду, власти, боятся участия в выборах независимых политиков, и они боятся слова профессионалов, так как это произошло с независимым докладом по делу Ходорковского, когда людей преследуют за их профессиональные суждения, которые не соответствуют пониманию власти. Это относится и к юристам, и относится к экономистам. Гуриев вот уже уехал из-за этого. Это относится и к общественному расследованию. Сейчас мы, общественники обратились в прокуратуру, значит, с требованием возбудить дела по поводу насилия, необоснованного насилия в отношении демонстрантов 6 мая. Поэтому власти боятся профессионального суждения. Тех выводов, которые являются авторитетными для людей. Не от политиков, от профессионалов. Поэтому комбинация независимых политиков с прямым суждением и с опорой на профессиональные суждения, на профессиональные выводы людей, которые не занимаются политикой, это самое опасное для власти, что сегодня они видят.
Ну, то есть они боятся широкой коалиции.
Они боятся широкой коалиции политиков, которые в их понимании, и они так позиционируют, они просто бла-бла-бла, поэтому люди верить им не надо. Но когда это основывается еще на профессиональных выводах и обоснованиях, это уже является угрозой.
Для вас был важным событием развод Владимира Путина?
Нет.
Почему?
Ну, для
вся
меня,
страна же кипела.
Для моего понимания, то, что мы видим, что и в прессе, и в интернете, мы видим, что эта ситуация вот такая, она фактически была предрешенная. Вопрос был формальности. Ну,
понятно, что он нецерковный человек. Вот что интересно. Ну что ж, мы на этом завершаем наш разговор с Михаилом Касьяновым, нашим гостем в программе «Лицом к событию». Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 19 часов. Повторы в 11 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».